В этот час облик окружающей местности совершенно преобразился. Со всех сторон вздымались огромные глыбы блистающего льда, местами отливающего синевой, отражая первые лучи восходящего солнца. Подъем становился очень опасным. Никто не отваживался двигаться вперед, не прощупав предварительно очень тщательно, нет ли под ногами расщелины. Вильсон стал во главе отряда, пробуя ногой крепость льда. Его спутники ступали точно по его следам, боясь повышать голос, ибо малейшее сотрясение воздуха могло вызвать обвал снежных масс, нависших футах в 700 или 800 над их головами. Таким образом, они достигли пояса кустарника. Тот, в свою очередь, на 250 футов выше, уступал место злакам и кактусам. Но на высоте 11 000 футов даже эти растения покинули бесплодную почву, и все следы растительности исчезли. За это время подъема путешественники сделали лишь один привал в 8 часов утра, чтобы, слегка закусив, восстановить силы и со сверхчеловеческим напряжением возобновили подъем, преодолевая все возраставшие опасности. Им приходилось то перелезать через остроконечные гребни, то пробираться над пропастями, куда заглянуть и то было страшно. Во многих местах попадались деревянные кресты, словно вехи, отмечавшие многочисленные катастрофы. Около 2 часов пополудни между оголенными остроконечными вершинами развернулось огромное плато, без всяких следов растительности, напоминавшее пустыню. Воздух был сухой, небо ярко-голубое. На этой высоте дожди неизвестны, и влага оседает либо в виде снега, либо в виде града. То тут, то там остроконечные порфировые и базальтовые вершины, словно кости скелета, торчали из-под белого покрова, а порой осколки кварца или гнейса, рассыпавшиеся под действием ветров, обваливались с глухим шумом, и разреженный воздух почти заглушал тупой звук их падения. Небольшой отряд, несмотря на все свое мужество, все же начал терять силы. Гленарван, видя, насколько изнурены его спутники, уже начал раскаиваться в том, что завел их так глубоко в горы. Юный Роберт старался не поддаваться усталости, но сил у него не могло хватить надолго. В 3 часа Гленарван остановился. «Надо отдохнуть», — сказал он, сознавая, что никто, кроме него, не сделает подобного предложения.
«Отдохнуть? Но где?» — отозвался Паганель. «Тут нет никакого приюта».
«Тем не менее, это необходимо, хотя бы ради Роберта».
«О нет, сэр, я могу еще идти», — возразил отважный мальчуган. «Не останавливайтесь».
«Тебя понесут, мой мальчик», — перебил его Паганель. «Нам во что бы то ни стало необходимо добраться до восточного склона. Там, может быть, мы найдем какой-нибудь шалаш. Полагаю, что придется идти еще 2 часа».
«Никто не возражает?» — спросил Гленарван. «Никто?» — хором ответили его спутники. «А я понесу мальчика», — прибавил Мюльреди. Отряд снова двинулся на восток. 2 часа еще длился этот ужасный подъем. Необходимо было добраться до вершины. Разреженность воздуха вызывала болезненное удушье, известное под названием пуна.
десны кровоточили. Чтобы ускорить кровообращение, приходилось как можно чаще дышать, а это утомляло. Болели глаза от блеска отраженных солнечных лучей на снегу. Как невелика была сила воли у этих мужественных людей, но настала минута, когда даже самые отважные обессилели, и головокружение. Этот ужасный бич гор лишило их не только физических, но и духовных сил. Нельзя безнаказанно бороться с подобным переутомлением. То один, то другой падал, а поднявшись, не в силах был идти и полз на коленях. Ясно, что перенапряжение вскоре положит конец этому слишком затянувшемуся подъему, и Гленарван с ужасом думал о необозримых снежных просторах, о холоде, о вечернем сумраке, заволаковавшем эти пустынные вершины, и об убежище на ночь. Как вдруг майор остановил его и произнес спокойно: «Хижина, хижина».